Фонтанка офис.
Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанка офис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость Герман Судулаев, писатель и кандидат в депутаты Государственной Думы.
Ну, пока еще кандидат. Пока еще не кандидат, а кандидат, такой человек, кандидат, мечтающий стать депутатом, да? И вы идете от коммунистов, да?
Я член КПРФ уже много лет, и в этом году партия решила выдвинуть меня на эти выборы.
Слушайте, а вот мне все время кажется, что вот в нашем 16-м году, да, говорить о коммунизме, в общем, уже довольно странно. Да, что вот все коммунистические идеи себя уже дискредитировали.
Да, самый лучший пример тому Китай.
Но же Китай коммунист.
Конечно. В Китае правит коммунистическая партия Китая. В Китае построен китайский социализм. Капиталистические, квазикапиталистические предприятия в Китае существуют только на отгороженных определенных свободных экономических зонах и находятся под внимательным контролем Китайской коммунистической партии и военно-морского флота Китая.
Так а остальной Китай тогда что же делает?
Социализм?
Подождите, но
на большей части
коммунизм,
Китая...
Коммунизм — это то, что рассказывал Маркс.
Социализм,
марксизм — это не имеет
социализм на всем Китае, да, скажем так. Да. Просто Китай принял многоукладную экономику. В принципе, китайская экономика — это социализм. Но есть отдельные экономические зоны, где существуют предприятия по квазикапиталистическому типу. На самом деле это тоже не капиталистические предприятия. Они очень плотно контролируются государством.
То есть вот вам нравится модель Китая? Да?
Я думаю, что социализм в каждой стране будет принимать свои особые формы. Социализм — это не догма. Кубинский социализм один, китайский социализм другой. В России будет третий социализм.
А в Швеции социализм?
В Швеции социальное государство. Социальное государство. Нет.
Вот хорошо, вот вы человек, так сказать, умный, творческий. Для России-то чего вы хотите? Какого?
Русский социализм.
Это что такое?
Русский социализм, опять же, это не догма.
Ну он вот что такое, объясните он мне. Вот эту вот фонтанку закроют, как частное предприятие, или нет? Например.
Хорошо, сейчас объясню. Сейчас нам для построения российского социализма нужно провести национализацию.
Все.
Ключевых отраслей, ресурсных отраслей.
Да, каких?
Малый, средний бизнес пускай остается. Мы тоже в России понимаем, что нам нужна многоукладная экономика. Только мы будем ее ранжировать не территориально, а мы ее будем ранжировать по отраслям.
То есть это НЭП такой.
Ресурсные отрасли все должны быть национализированы однозначно. А сфера услуг, фермерство, вот все, что может охватывать собой средний и малый бизнес, то, что не относится к предмету естественных монополий, конечно, может и должно оставаться доступным для частного предпринимательства.
А разве сейчас они не национализированы? Смотрите, «Газпром» — государственная компания, «Роснефть» — государственная, «Транснефть» — государственная.
Они акционизированы, они национализированы.
Ну, по факту, это государственная компания.
Разница, нет, это не государственная компания, это акционерное общество,
которым управляет государство.
В котором контрольный пакет на данный момент принадлежит государству.
И всегда будет принадлежать.
Не факт, что всегда будет принадлежать.
Это, знаете, будет,
в котором определенные представители государства, как представители мажоритарного акционера, осуществляют некоторые управленческие полномочия и так далее. Это не национализация.
Немножко.
Это капиталистические компании, в которых государство выступает как акционер. Чем это отличается, я вам скажу. Компания капиталистическая, акционированное общество, направлено на получение прибыли. Прибыли. Да?
А ваша компания?
А национальные предприятия... Национализированные ресурсные отрасли не должны быть направлены на обеспечение прибыли. Прибыль — это капиталистический принцип. Социалистическая экономика не направлена на извлечение прибыли. Она направлена на удовлетворение потребностей общества и на развитие общества.
Хорошо, нет, я
точно
за...
так же, как у нас сейчас. У нас сейчас вот государство, у нас само государство даже сейчас, что уж говорить-то про АО «Газпром», которое якобы национализировано. У нас само государство не национализировано для начала. У нас государство работает как коммерческое предприятие. Вот помните, когда у нас были высокие цены на нефть? Помните, как, какой у нас был бюджет? Ну, все время хвастались. Чем у нас был бюджет?
Слушайте, ну вы отвечайте на вопрос.
С профицитом! Что такое профицит бюджета? Это превышение доходной части над расходной частью.
Создавали резервные фонды.
Если представить себе, что государство — это коммерческое предприятие, то это называется прибыль. То есть наше государство было создано как коммерческое предприятие для извлечения прибыли. Хорошо, прибыль в коммерческом предприятии, вот она получена, она из производства изымается куда? Идет собственнику. Кому шла прибыль от акционерного общества Российской Федерации? Собственнику, в Вашингтон. И продолжает идти.
А как же нашла-то?
Вот в резервном фонде лежала.
Так а резервный фонд это что?
Входить сейчас есть, что это вложение в
облигации в Соединенных Штатов.
А во что их было еще вкладывать? А во что вкладывать?
А зачем вкладывать их в Америку?
А во что
деньги должны оставаться в России. Я получал классическое юридическое образование. Не марксистское, не неолиберальное. Такое, ну, нейтральное, да? У нас читали... курс по финансовому праву. Финансовое право, бюджетное право. Читали нам курс. И нам объясняли, что согласно классической теории бюджетного права, бюджет государства должен быть сбалансирован. То есть дефицит, профицит не допускаются, расходная часть должна быть равна приходной части. Но это идеальная ситуация, которая в жизни редко... Ну,
безусловно, бюджет сбалансирован.
Да.
У нас бюджет сбалансирован.
Сбалансированный бюджет должен быть. Это идеальная...
Он и есть.
Он не есть у нас. У нас бюджет с профицитом, а профицит изымался и отправлялся
в Америку. Вот сейчас этот профицит тратится на Россию.
Я доскажу. И вот... Если в государстве образуется профицит бюджета, срочно созывается парламент и определяются расходные отрасли внутри государства. Куда этот профицит направляется?
Так и есть.
Дефицит государства.
Корректировка бюджета.
Дефицит
есть,
бюджета. Допустим. Профицит. Профицит бюджета — это либо глупость, либо предательство.
Подождите, но вот то, что вы говорите, это совсем не коммунизм, это то же самое, там, Дмитрий, вы говорите, все левые... Ну, так,
я поэтому говоря, говорю, вот то, что я сейчас говорю, это классическая теория. Да. Это просто рационализм, да?
Да, что? Но есть аргументы...
Поэтому у нас в коммунистической программе, в программе коммунистической партии, с которой мы идем на выборы, первый пункт — это вернуть России экономический суверенитет. Сейчас мы не суверенное государство.
То есть не покупать, не вкладывать эти деньги в зарубежную валюту и в иностранные облигации.
Не вкладывать деньги в иностранные облигации, не отправлять деньги в Вашингтон. Все деньги должны оставаться здесь.
А во что вкладывать? Или вкладывать... То есть в резервные фонды мы их вообще
не вкладываем? У нас не во что вкладывать.
Нет, в резервные фонды мы деньги...
У нас не во что вкладывать.
Нет, подождите, в резервные фонды деньги не...
Это мы знаем, во что вкладывать. В промышленность надо вкладывать, это мы знаем.
У нас некуда их девать.
Нет, скажите мне, вот в Китае, да, система жесткого идеологического контроля. Да? Интернет закрыт фактически, все СМИ находятся под контролем Коммунистической партии Китая. Вот в вашей схеме тоже так?
Я не считаю, что китайская система во всех смыслах является совершенной. Но я также был бы осторожен в критике Китая, потому что, как говорят любимые всеми нами американцы, чтобы понять человека, пройди несколько миль в его мокасинах. Я полагаю, что определенные ограничения в идеологической сфере Китай был вынужден принять.
А нам-то что?
Для самосохранения.
Хорошо. Нам-то что?
Наша любимая демократическая Америка в свое время коммунистическую идеологию и коммунистическую партию запретила, а всех членов коммунистической партии, очень недавно это было, а всех членов коммунистической партии из-за подозренных в мнимом сочувствии коммунистическим идеям жестоко репрессировали.
Даже, да? В то же время и негров в Америке гоняли.
Да, 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 даже негров,
это не было демократии.
Это не было демократии, согласитесь, да.
Да,
вот. Но это не вспоминают. А вспоминают о том, что вот у нас вот как бы у нас вот буржуазные, или в Китае запрещены буржуазные партии. Ну, как бы, да, а в Америке фактически запрещена была коммунистическая партия.
Слушайте, ну, а 500 лет назад людей на кострах сжигали, что ж теперь вот, вспоминать?
Вот,
мы живем сегодняшним
днем. Не 500 лет назад, не 500 лет назад. 200, коммунизм хорошо. Был запрещен не 500 лет назад. В 65-66 годах по прямой наводке с прямым участием спецслужб Америки и Англии в Индонезии было вырезано до 1 000 000 коммунистов. Это было не 500 лет назад.
Да хорошо, это мы живем на сегодняшнем дне. Да. Почему мы вспоминаем то, что было?
Я говорю о том, что любая система, да, в целях своего самосохранения идет на некоторые ограничительные меры, и в этом смысле коммунистические системы далеко не самые антигуманные.
Хорошо, Герман, вот про Россию все-таки. Приходите вы к власти, да, вместе с коммунистической партией, да? Да. Национализируйте «Газпром». Народ даже говорит «замечательно». Да,
не только «Газпром». Все отраслевые, ресурсные, хорошо, да? Все естественные монополии. Все должно
мы
быть национализировано.
Мы с Мухиным говорим «замечательно, национализируйте, бог с вами».
Парикмахерские не тронем.
Да, парикмахерские
мы,
не...
Мы
но
сделали,
все-таки с идеологией это объясните,
мы
что?
Вот выводы из Советского Союза, вот из опыта сделали и положительные, и отрицательные тоже. Да? Когда прейскуранты всех парикмахерских утверждались в министерстве, это, конечно, глупо и не нужно. Парикмахерские, кафе, производство, всякие пищевые разные, там, шьют, пускай одежду. Все это ради бога. Творите, наслаждайтесь.
Скажите про средства от налогов освободим.
Ну, все-таки, расскажите конечно, мне. Конечно, должен быть
одна газета «Правда» или плюрализм? Еще газета «Известия»?
Нет, нет. Вот вы нас все время упрекаете в том, что мы якобы
а вы не отвечаете, собираемся... вы как-то вот юлите.
А кто? А кто запретил коммунистическую партию? Где? Демократы.
Ну вы же коммунист, как же вас запретили?
В России ничего не запрещали.
Так запрещали КПСС, потом начинали заново КПРФ, и то вот все время вот так. Что, мы не собираемся что, запрещать другие КПРФ, партии.
Нет,
но если мы победим, то запретят и введут войска.
Если вы победите, то только вы сможете запретить, извините.
А, нет. Они ведут войска, они сделают военный переворот, они всегда так делают. Они не отдадут власть.
По-моему, они,
вы
вас,
думаете...
они вас скорее купят, извините, в 96-м
меня?
Году. Нет, вас
меня
нет, вас
не
нет.
Купят.
Коммунистов, знаете, как в 96-м
меня
году.
Никто не купил коммунистов купили. В 96-м году. Эти байки, вы повторяете миллионный раз эти байки.
Как? Якобы Зюганов.
Не было.
Зюганов
не
знал,
было.
Что он
это
победил.
Это якобы.
Но тихо
никто
сидел.
Не знал, что официально были объявлены результаты выборов. Победил Ельцин.
Хорошо.
Но с Зюганов небольшим перевесом, но победил.
Не пытался.
Что нам... А как пытаться? Майдан устроить?
Ну, как вы же
Майдан...
выходили вы на пытаться? Площадь
ну,
в 2011 году.
Да?
В 2011 году.
Майдан.
Он даже в суд не
надо
подал.
Было,
даже
надо,
суд
было,
не подал.
Надо было устроить Майдан, вы считаете. А мы считаем, что не надо устраивать Майдан. Мы партия государственников. Мы смотрим не со стороны личных амбиций, а со стороны интересов страны. Тогда население было очень сильно разделено. Половина населения была действительно верящим в капитализм. Слушайте, все думали, ладно, что...
Вот ваша партия, можно про вашу партию, да?
Моя партия, коммунистическая партия Российской Федерации.
Вот да. Она настолько, мне кажется, не радикальна, да, что воспринимается как такое, вот, я не знаю, там, спойлер «Единой России», да?
Нет. Наша партия действительно не радикальна. Потому что мы следуем завету самого радикального и известного революционера 20 века Че Гевары. Вы читали его книги, там, «Тактику партизанской войны»? Читали?
Нет.
Вы помните, что написано у него на первых страницах? На первых страницах у него написано: коммунисты, прежде чем переходить к вооруженному сопротивлению, должны исчерпать все, он подчеркивает, абсолютно все возможности легальной борьбы и легальной политической деятельности. Это говорит Че Гевара. Это говорит Че Гевара. И он даже подробно перечисляет все пункты, которые должны случиться в государстве.
Я все время помню Че Гевару, да, с автоматом в руке, который бегает
что,
по джунглям.
Что,
и...
Да, потому что вот такой образ создали, что вот он Че Гевара, он бегает с автоматом в руке, вот он на майках, его сделали там каким-то буржуазной торговой маркой, чтобы продвигать какие-то товары. Это понятно, да? Но если вы реально начинаете изучать историю левого движения, вы видите, что Че Гевара был не только практиком, он был довольно значительным теоретиком революционного движения. И он подробно описывал, что коммунисты не имеют права перед народом, перед теми людьми, которых они представляют и которых они пытаются организовать, не имеют права переходить к вооруженной борьбе, пока все возможности легальной политической деятельности не исчерпаны.
Замечательно.
У нас в России пока, хотя фальсификации выборов идут только так, да, вот эта дезинформация со средств массовой информации, административные ресурсы вовсю используются.
Но это вас не заставляет приходить другим способом.
Но хотя бы формально есть возможность участвовать в выборах, проводить агитацию. Пока эта возможность есть, есть возможность называть себя «я коммунист», приходить на радио и говорить «я коммунист, давайте поговорим о коммунизме».
Ну, вот ваши...
Пока такая возможность есть, мы будем ее использовать.
У ваших предшественников в 2017 году была возможность идти парламентским путем. Они им не пошли, они взяли власть и, в общем, 70 лет удержались. Если бы они пошли парламентским путем, совсем не факт,
А вы помните, как было все на самом деле?
Конечно,
вы
помню.
Помните Первую Думу?
Нет, первые они не участвовали, причем по собственной инициативе, они выкатили.
Вы помните, что в первых думах большинство получали такие довольно левого настроения партии, да? И в связи с чем они распускались, Дума лишалась на самом деле всех полномочий, пока, наконец, Дума не была приведена к состоянию Единой России.
Нет, и она тогда, не была приведена к состоянию Единой России.
Ну и тогда, как некоторый такой... орган демонстративной, декоративной демократии,
хорошо, но
она была оставлена.
В 17 году, когда левые власти пришли к власти, получили власть, да, вполне могли большевики, если бы они не занимались своей подрывной деятельностью, вполне могли бы
занимались неподрывной деятельностью. Большевики спасли эту страну от подвала, от подрыва и развала. Большевики. А революцию сделали не большевики.
Революцию сделали не большевики.
Вы читайте, пожалуйста, каких-то вот левых теоретиков, да? Почему? Допустим, не Ленина. Герда Лукача, допустим. Что Георг, ну, в разных. Георг Лукач, наверное, да, правильно. Вот читайте. Он подробно описывает и рассказывает, что на самом деле это волюнтаризм. Думать, что какая-то партия может привести народ к революции. Революция — это некоторое объективное историческое событие, которое случается вне контроля политических партий. Но задача коммунистов, если она случается, все же эта революция, то организовать народ и вести ее в правильном направлении. Что и сделали большевики в 17 году.
Слушай, подожди, давайте если бы не было... Ну ладно, хорошо, давайте.
Можно обратно вот к современности? Я все пытаюсь понять, что...
А наша сейчас задача не довести до такого состояния, когда революция будет единственным методом изменения действительности.
А вот если после выборов будут фальсификации, вы выйдете на площадь, как вы вышли в 2012 году, будете выступать на митингах? Будете Майдан устраивать?
Майдан устраивать не будет. Выступать будет.
А чем? Так, разница? А знаете, на митинг вышел, тут хоба, уже и Майдан.
А вот мы будем контролировать эту ситуацию. Мы будем контролировать эту ситуацию.
Расскажите? А? Где грань, расскажите?
Как только появится Нуланд, это значит все, грань пройдена, и мы переходим на другую площадь.
То есть, если из Америки никто не приехал, значит все хорошо.
Если нет сил, которые объективно нацелены на развал России, которые объективно ставят своей целью причинение России как можно большего вреда, тогда можно продолжать протесты. Я думаю, что, опять же, опыт 2011-2012 года нам показывает, что блокироваться можно далеко не со всеми. Я участвовал в протестном движении. Я помню, что сначала мы хотели создать очень широкую коалицию.
Включающую... Не надо было с... кто там был-то?
У нас слишком...
Бандарик был.
У нас слишком разные цели с либералами, которые находятся на контроле, под контролем враждебных России внешнеполитических источников.
Слушайте, а кто больше враг для вас? Да, Единая Россия... Или вот эти вот находящиеся либералы, находящиеся под контролем Госдепа?
Кто больше вот враг? Волк или шакал? Вот, вот в зависимости от ситуации. Я не собираюсь делать какие-то разграничения и в сортах дерьма вот какую-то градацию проводить. Да, мы не будем блокироваться ни с теми, ни с другими. Мы не будем блокироваться ни с этой псевдопартией «Единая Россия», не политическая партия вообще. это такое номенклатурное сборище, и мы не будем блокироваться с теми политическими организациями, чьи задачи и цели нашим задачам и целям прямо противоположны.
Слушайте, ну хорошо. Вот мне кажется, СССР развалился именно тогда, когда подняли железный занавес, да? То есть пока вот этот был изоляция, то система, в общем, могла функционировать. А, ну, Китай почти то же самое демонстрирует. То есть вот если ваши идеи будут реализованы, средства... то надо изолировать страну?
Я свободные средства массовой информации запрещать не буду, я вам обещаю. Нет,
хорошо, хорошо. А вы за рубеж? Вот нас
изолировать я тоже не буду. Потом, опять же, у нас будет все равно многоукладная экономика, и у нас будет плюрализм политических сил. Это сейчас, на данном этапе, объективное требование истории современности. Поэтому при преобладании строить социализм мы должны все вместе. Все вместе. Разные политические силы, разные слои общества. Для того, чтобы социализм получился не волюнтаристским, а тем естественным социализмом, который может быть и полезен, и нужен вот в этой стране, этому народу, в этот исторический период. Только так вырастает жизненный, действенный социализм. Поэтому мы, в отличие от остальных и в основном буржуазных капиталистических партий, мы своих оппонентов на данном этапе запрещать вообще не собираемся.
Подождите, а как вы к Путину относитесь?
Ну, к Путину я отношусь хорошо. Пускай он будет. Я когда-то был телеведущим. Я работал на телевидении, я знаю, что такое участвовать в съемке телепрограммы. Мы снимали две программы раз в две недели, чтобы один раз в неделю выходила программа. Я знаю, какой это дикий труд. Камеры ставят, сценарии, все, дубли, вот это все. Наш президент Владимир Владимирович Путин каждый день по телевизору выступает. Я думаю, что у него больше нет времени ни на что. Он работает политическим телевизионным актером и ведущим.
Значит, он плохой президент.
То есть вы не считаете, что вот... Нет, у нас все нет, считают, что...
Он очень прекрасно вот так вот выступает, объединяет страну, вот это вот все делает. Я думаю, что просто нужно поменять ему спичрайтеров и поменять ту повестку дня, которую он продвигает. Нет, и он будет... Мы возьмем парламент, мы напечатаем социалистические законы, мы вернем суверенитет, поменяем повестку дня, и пусть Владимир Владимирович Путин, если его народ любит, остается и вещает точно так же с таким же суровым и приятным мужским, так сказать, мужской харизмой нашу программу.
А вы думаете, он согласится быть, вот, чтобы вы им управляли?
Так он же президент страны, народа. Если народ вот хочет так, значит, он будет так. Он же не какой-то там, я не знаю, там, царь, государство — это я.
Разве нет?
Нет, конечно. Он ставленник народа. Вот народ его поставил, пускай он остается. Народ потом, когда придет время сделать другой выбор, пускай выбор сделает народ. Мы, коммунисты, левые люди, настоящие, не те, которые волюнтаристы, мы доверяем мнению народа. Мы не хотим его подкорректировать. Вот «Единая Россия» постоянно считает, что у нас народ глупый, у нас народ тупой. Надо вот то, что он выбирает, он что-то как-то неправильно выбирает. Я слышал неоднократно, что «Да что вы, допустить свободные выборы, как же так? Народ же сразу выберет фашистов». Вот с чего они взяли, что наш народ выберет фашистов? Все объективные электоральные исследования показывают, что радикальные националистические партии у нас вообще не имеют никакой электоральной перспективы. Ну, от слова «совсем». Непроходные, а они всегда кричат: допустите выборы, придут фашисты. Кто им это внушил? Нет, просто они знают, что на самом деле допустите свободные выборы, придут к власти левые. Придут коммунисты, придут, если будет политическое многообразие, у нас будут другие левые партии тоже на самом деле. Да? Придут левые к власти, формируют левый блок. Поэтому они все время корректируют, там, голоса переписывают в пользу «Единой России». Я работал на выборах. Я работал на выборах членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Я работал на двух выборах. Я знаю, как голосуют люди на самом деле. Я не буду врать. Я видел всех этих людей. Вот Путин был выбран нашим народом. Без подтасовок.
Вот. А вот то есть за Зюганова-то в это время не проголосовали? За Путина вместо Зюганова проголосовали?
Народ. Получается? Я вот не закончил, да? Народ. действительно в большинстве, без всяких приписок, голосовал за Путина как за президента. А в парламентских выборах народ большинством голосовал за коммунистов. И я видел этих людей. Вы поймите, это те же самые люди, которые на парламентских выборах голосуют за коммунистов, на президентских выборах они голосуют за Путина. Единая Россия почему-то думает, что там вот этот процент поддержки Путина, это все люди, которые поддерживают Единую Россию. Но это не так. Те люди, которые поддерживают Путина, они совершенно не обязательно поддерживают Единую Россию.
Как же эти люди могут из-за коммунистов быть из-за Путина?
А потому что наш народ, он не глупый, как думают либералы, не быдло какое-то. Он мудрый народ. Мудрый русский народ. Он понимает, что вот вы коммунисты, конечно, прикольно, но вот как-то что-то тоже, как бы вот ложечки-то нашлись, но неприятный осадок остался в памяти, да? И как-то вот боятся отдать одной политической силе полную власть. Путин тоже хороший, красивый такой, мужчина, всех испугал, но тоже как-то вот, чтобы вот совсем все, тоже как-то немножко не так. И народ хочет, а давайте мы сделаем, это глаз народа. А давайте мы сделаем вот так вот. Пускай Путин будет президентом пока, как такой вот объединитель всех политических сил России. Как такая вот пока что вот всех устраивающая фигура, такое вот олицетворение российской власти. А в парламенте пускай будут левые, которые сделают правильные законы, которые не допустят новой волны приватизации, а вместо этого сделают национализацию, которая, если не социализм завтра нам устроит, то во всяком случае сохранят базу социального государства. Пусть вот будет вот так. Это не я решил. Потому что я, как коммунист, конечно, хочу, чтобы мы, коммунисты, сразу взяли власть, причем всю, во всех ветвях власти, полностью. Это я, как коммунист, думаю, да? Но как вот просто реальный политик и человек, который вот смотрит на то, как хочет народ, я вижу, что народ хочет баланс.
Сказала, что красивая теория, да. Но вот все-таки...
Это не теория. Ну, это не теория? Я на двух выборах был. Хорошо. Это народ так хочет. Народ голосует примерно 70%, хорошо, всякие 60-70% голосуют за Путина, и те же 60-70% голосуют за левые партии. Причем это те же самые люди. Хорошо.
А вот и что потом, как потом посчитали вот на тех участках, на которых вы были там, членом избирательной комиссии, как посчитали потом?
С территориальной избирательной комиссии приносили вот такие урны и говорили, а это досрочно проголосовавший.
Ну, вы должны были возмущаться, там писать
возмущались, в суд. Там, значит, писали, да. Обращались в суд.
Нет, ну хорошо, вот вы идете по конкретному округу, да? Там у вас потенциальный конкурент Виталий Милонов. Да?
Не только.
Не только.
А кто еще?
Слушайте, ну вот, ребята, нам еще неизвестна вся архитектура этих выборов. Я уже 185-й раз слышу, что вот там Виталий Валентинович... Ребят, еще не все партии сказали свое слово. Ладно, я там какой-то новичок, какой-то непонятный.
Виталий Валентинович просто знаменитый. Конечно, петербургский он знаменитый. Политик.
Конечно, да? Он знаменитый. Он не то, что в депутатские выборы. Вот сейчас, если бы завтра были президентские выборы, он мог бы пойти на президентские выборы и собрал бы внушительное количество голосов. Он, конечно, политик, тяжеловес, с этим никто не спорит. Но мы еще не знаем, кто еще там будет. Там могут оказаться такие люди, что Виталий Валентинович по сравнению с ними покажется детским праздником.
Это вы кого имеете в виду?
Это кого? Расскажите, интересно.
А вот не буду раскрывать секреты, да, но мы еще не видим всей архитектуры выборов. Поэтому как-то вот на одной персоне... У нас 14 партий, 14 партий имеют право выдвигать кандидатов, не собирая подписи. Правильно? А еще могут быть там пара...
Мне кажется, вы вот это все говорите просто для того, чтобы уйти от ответа.
От какого ответа?
О том, как вот вы с Милоновым будете конкурировать. Да.
Ну как? В прямую, в лоб. Он же от Единой России.
Вы думаете, вы его победите?
Он же от Единой России.
Вы думаете, вы его победите?
Конечно. Он же от Единой России, понимаете? Хоть ты кто будь, хоть ты будь космонавт, не знаю там. Если ты от Единой России, это сразу твои шансы при честных выборах роняет вообще до плинтуса.
Нет, ну значит при честных выборах. А при нулом так вообще ему никаких
нужно...
шансов
нет,
не
будет. Нет, я думаю, что Виталию Валентиновичу, у него есть очень хорошие шансы избраться. Но ему нужно поменять партию. Любую другую. Любую другую партию. Пускай идет от патриотов России. Я тогда, я не знаю, я тогда, наверное, даже не буду в выборах участвовать, потому что если Виталий Валентинович пойдет от патриотов России, то ну 100% он победит. Но с вот этим вот чугунным ядром на ногах, который вот олицетворен в этих буковках ЕР, нет, никому не гарантирована победа.
Слушайте, они же говорят то же самое, даже... что и коммунисты, Единая Россия, да? Но вот они говорят, американцы это плохо, да? Поднимемся с колен.
Ну,
суверенный
канал. Ну, поднимитесь. Кто же? Поднимитесь. Ну, вы, вот. Вы уже 20 лет.
Так они и поднимаются. Крым наш, Сирию бомбят, значит, там Донецк тоже почти наш.
Я пару-тройку раз разговаривал с этими с теми из Единой России. Не буду называть фамилию, но вы его знаете, которые одновременно. Национальное освободительное движение основал и возглавил. А он депутат партии. И он вот это все объясняет. Там, вот. Но все эти очевидные истины, это все сейчас знают. ЛДПР это знает, Справедливая Россия это знает, даже Единороссы это знают, Патриоты России это знают. Ну, как бы, ну, я не скажу, что это какой-то вот эксклюзив КПРФ, что не надо отдавать деньги на Запад. Ну, это, знаете, это как, дети должны учиться в школе, да? Зубы нужно чистить каждый день. Деньги свои не нужно отправлять в Вашингтон. Ну, вот я не могу сказать, что вот чистить зубы каждый день — это моя эксклюзивная часть моей программы. Но когда они не чистят зубы каждый день, то это приходится говорить. Ну, так вот, я разговариваю с ним. Я говорю, он говорит, вот, мы, у нас есть бюджетное правило, мы не имеем права, мы только печатаем деньги, когда купили облигации. Это очень плохо. Вот у нас бюджет такой, вот у нас был сверстан, у нас все деньги. Тогда... Я говорю ему, Иван Иванович, вы сколько сроков в Думе? Он говорит, 2. Я говорю, сколько вы бюджетов приняли? Он говорит, 8. Я говорю, сколько раз вы проголосовали против этого бюджета? Где вот в бюджете вот это вот все было написано? Он говорит, ну нет, я как бы все время заголосовал. Я говорю, так какого же, блин, вот зачем вы мне вот это все вот сейчас говорите? Мне-то зачем вы это говорите? Вы же были во власти. Ну я же, говорит, так не могу, вы что? Это, говорит, очень сложно. Нас же, говорит, всех вот, мы же, говорит, под властью. Я говорю, так выйдите с этой власти. Мы, коммунисты, можем голосовать против бюджета? Можем. Почему вы не можете голосовать против бюджета? Они все голосуют за этот бюджет. Они все говорят разные слова, а потом им приносят с правительства бюджет, приносят очередной закон о приватизации, о том, об этом. И они говорят, а потом опять выходят к избирателям и говорят что-то слова, поднимаемся с колен.
А я вам объясню, почему они могут не голосовать за этот бюджет. Потому что Единая Россия большинство, и бюджет все равно будет принят. То есть они не берут на себя никакой ответственности. А в законодательном собрании у Единой России нет большинства. Если, например, коммунисты не будут голосовать за бюджет в законодательном собрании, то бюджет не будет принят. И поэтому в законодательном собрании коммунисты голосуют за бюджет.
Коммунисты голосуют за бюджет со своими поправками.
Ну, в том числе, да.
Нет, ну, конечно. Нет, наша задача состоит не в том, чтобы парализовать работу государственных органов. Да? Мы не ставим такой задачи. Просто голосовать против, чтобы парализовать работу государственных органов. Мы вносим свои поправки, мы делаем все возможные улучшения, и тогда можем голосовать за бюджет. Но мы не принимаем государственные бюджеты Единой России, которые направлены... Мы можем голосовать за бюджеты Санкт-Петербурга, потому что в них не предусмотрена строка отдать там 20% доходов Санкт-Петербурга в Вашингтон. Нету такой строки?
Ну, нет, такой строки нет.
Ну, поэтому
так
можно, наверное, голосовать.
Да, это единственное, что вас смущает.
Это главное, это первое, да? А потом уже можно распределять те деньги, свои деньги, которые у нас будут, можно распределять на поддержку нашей российской экономики. 10% на сельское хозяйство. Это написано в нашей программе.
То есть, например, то, что деньги снимаются со строительства метро и отправляются к метро Клахта-центру, это коммунистов не смущает. То есть буржуи будут ездить на метро Клахта-центру, а вот жители северо-запада или юго-запада.
Я сейчас не готов по Лахта-центру, по вот этому метро. Я не готов сейчас ответить, не буду вдаваться в
политику. А какие-то идеи у вас про Петербург есть? Вот мы поняли глобально, да? Ну, что надо сделать?
Ну, потому,
вот
что, с... ну потому что...
Ну,
я,
потому что вы идете
потому что
в,
я иду в Государственную
наверх, да?
Думу, да.
Но
я,
все-таки вы идете от Петербурга,
иду,
вот нас-то тут интересует.
Да, моя главная идея по развитию Петербурга, связанная с развитием Российской Федерации, заключается в гармоничном развитии территории. Я думаю, что сейчас и Петербург, и все остальные большие города, они задыхаются от ненормированного строительства, от притока приезжих, от неконтролируемого и не всегда приводящего к позитивным результатам роста. Это должно быть остановлено. Но это останавливается не административными методами. Допустим, если мы просто сейчас запретим новое строительство в Петербурге, да, то просто подорожают квартиры. И просто люди не смогут купить себе квартиры по дешевым ценам. Да? Но это не значит, но это... А выход государственной политики. Вот вы говорите, решить проблемы Петербурга. Но решить проблемы Петербурга невозможно, не решив проблемы всей России. Все территории должны развиваться гармонично. Люди, которые приезжают в Петербург, почему они сюда приезжают? Все ли люди, которые приезжают в Петербург, приезжают сюда, потому что мечтают дышать одним воздухом, с теми, как воздухом, которым дышал Блок, Гумилев, гулять по Фонтанке, вот это вот все.
Нет, но они приезжают, чтобы найти лучшую жизнь или заработать.
Лучшую жизнь или заработать. Лучшую жизнь или заработать. И даже не все из них приезжают полные каких-то амбиций. Я не могу себя реализовать в своем, не знаю, Лаптево. Я хочу поехать в Петербург и стать знаменитым музыкантом или предпринимателем, или нет. Такая миграция нормальная. Всегда большие города притягивают амбициозных, таких пассионарных людей, это нормально. Но большая часть людей приезжает в большие города просто потому, что иначе на родине они сдохнут с голоду.
Ну, как мы можем запретить им ехать-то?
Так надо, чтобы они не сдохли с голоду у себя на родине. Надо, чтобы везде было производство, везде были рабочие места. Поэтому я говорю, равномерное развитие территории.
Слушайте, почему при СССР не получилось замечательной экономики? Была национализирована промышленность, не национализирована, она вообще была вся государственная, да? Госплан существовал, теоретически все было хорошо. А экономика, в общем, не выдержала.
Ну и на самом деле все было довольно хорошо, и не только теоретически. Во-первых, надо всегда иметь в виду, что крах СССР — это не столько следствие внутренних причин, сколько следствие предательства.
Ну, я читал вот вашу идею, да, о том, что...
Это просто предательство, во-вторых. Но главная ошибка СССР была в том, что были нарушены принципы формирования элит. В идеале социализма, да, социализм — это вовсе не общество такого уравниловки. Социализм — это меритократия. То есть продвижение по заслугам. Да? И определенные шаги в этом были сделаны даже в СССР. Например, если ты академик, ну, конечно, да, ты живешь не чита простому человеку. Но, блин, академиком, чтобы стать, тоже надо полысеть на почве этой, да? Если ты шахтер, но опять же выдающийся шахтер, тоже вот тебе и премии, и почет, и все. Да? Меритократия. В времени позднего СССР меритократия была заменена вот непотизмом, продвижением своих зятьев, родственников, продвижением карьеристов, корыстолюбцев. Вот эти люди погубили страну.
Не является ли это естественным развитием этой системы?
Нет.
Система неконкурентна.
Почему она неконкурентна?
Ну, потому что она управляется одной партией.
Потому что власть захватили предатели?
Потому что она управляется одной партией.
Нет. Управление одной партией — это не проблема, как и управление двумя партиями. Вот в Америке две партии. И что? Это одна и та же партия, на самом деле. Ну, просто как бы вот...
Нет, это разные партии.
Ну, это одна и та же
партия. Да, разные элиты, которые
это
стоят за разными партиями.
Это одна и та
партиями.
Же партия, это одни и те же элиты.
Ну, хорошо, социальные лифты есть
это
все одно и то же. В Штатах?
Вот, социальными лифтами в Штатах очень напряженно. Иначе почему вот...
Ну, человек может закончить колледж, да? Даже самый черный...
А почему вот в Америке как-то вот... когда вот президенты как-то очень часто фамилии повторяются. Может, это распространенные фамилии, типа Иванов, да? Почему вот тут Буш, Клинтон, Клинтон, Буш, Буш? Вот почему?
Ты если в критику США если, уж ты. Нет, если мне кажется, такая... вы баллотируетесь президента США вместе с Трампом.
В России, в Советском Союзе были определенные проблемы. Мы берем на вооружение опыт советского прошлого, как позитивный, так и негативный. Я говорю, негативный опыт – это вот карьеризм, номенклатура. Это в то, что в самой партии были забыты принципы демократического централизма, принципы выдвижения по заслугам. Это, естественно, нужно всегда иметь в виду. И многоукладность экономики. Нам нужна многоукладность экономики. Мы сейчас идем на выборы, идем во власть с лозунгами многоукладной экономики.
Хорошо.
Нам говорят, что надо заканчивать. Да, нам уже вот совсем уже в окошко машут. Да.
Можно один маленький вопрос про мост Ахмата Кадырова, да, потому что вот не могу не спросить, зная, что у вас был некоторый такой конфликт с Рамзаном Кадыровым из-за ваших высказываний, mm-hmm. да? Скажите, mm-hmm. что с этим мостом-то происходит? Откуда mm-hmm. он взялся?
Ну, прежде всего, мост имени Ахмата Кадырова. С Ахматом Кадыровым у меня никаких конфликтов не было. Более того, в своей книге я весьма высоко оценил его деятельность по установлению мира на Кавказе. Что там происходит, лично мне непонятно.
Я знаю только, Кремля, наверное?
Я знаю только, что это была инициатива многолетняя Виталия Валентиновича Милонова назвать хоть что-то в Петербурге именем Кадырова. Хоть что-то, площадь, улицу, но он хотел что-то посерьезнее, но и все пробивал эту идею, пробивал. Ну вот получилось какой-то мост где-то там вообще в новостройке, ну хоть так. Вот это была идея Виталия Валентиновича Милонова. Поэтому надо его спросить. Виталий Валентинович, а вот почему, вот зачем именно сейчас, зачем вот именно вот... Все понятно, дружба народов, мы все верим, любим, мы уважаем этого исторического деятеля. Это была очень сложная фигура, но в конце, в итоге он сделал много хорошего для укрепления мира. Мы все знаем. Но зачем именно сейчас? Зачем вот вбрасывать вот эту провокацию в общественное сознание? Я думаю, что его просто, что Виталий Валентинович Милонова просто вот как бы попросили вот оттуда, сказали, вот мы как бы тебе вот поможем. А ты вот как бы вот наши некоторые идеи. Возможно, потом Виталия Валентиновича выберем мы вот потом депутатом Государственной Думы, да? А потом Виталия Валентиновича Милонова выберем губернатором Санкт-Петербурга. А может быть сразу выдвинем его и сделаем президентом Российской Федерации после Путина. И тогда весьма возможно, что он не только мост назовет именем Кадырова, он, может быть, город назовет наш именем Кадырова.
Будем считать, что процента 3, ну, может быть, 2. Милонова отняли, и из них один себе прибавили. Вот. Извините, я вас перебиваю, просто нам совсем уже в окно машут, говорят, что мы плохо себя ведем и нарушаем, как они это называют, эфирная дисциплина. Спасибо, спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.